Глава восьмая. Джарра. Серокаменные дома с крышами из сланцевых плиток, теснясь вдоль нескольких узких улиц Джарры, взбирались по склону холма, господствовавшего над речушкой с перекинутым через нее низеньким деревянным мостом. На грязных улицах, как и на имеющий уклон деревенской лужайки, было пусто, если не считать какого-то человека, подметавшего ступеньки единственной деревенской гостиницы, что стояла рядом с каменной конюшней. Однако, судя по всему, совсем недавно на лужайке побывало немало народу. Посередине, образуя круг, высилось с полдюжины арок, сплетенных из зеленых ветвей и украшенных той малостью цветов, какую, возможно, насобирать столь ранней весной. На изрядно потоптанной с виду земле виднелись и другие следы гулянья: скомканный красный женский шарф у подножия одной арки, вязаная детская шапочка, опрокинутый на бок оловянный кувшин и немногие остатки угощения. Задержавшиеся в воздухе над лужайкой ароматы сладкого вина и кексов с пряностями мешались с дымами десятков труб и запахами вечерней стряпни. На миг чутье Перина уловило еще один запах, который он не сумел опознать, некий слабый след, от мерзости которого волосы у него на затылке встали дыбом. Затем запах пропал. Однако Перин был уверен, тут прошло нечто, какое-то зло. Он потер нос, как будто хотел изгнать запах из памяти.
«Быть не может, что это Рант. Свет. Даже если он и впрямь сошел с ума, это не может быть он. Или может?»
Раскрашенная вывеска над дверью гостиницы гласила «Прыжок Харелина». И на ней был изображен человек, стоящий на одной ноге и со вскинутыми руками. В ту минуту, когда всадники подбирали поводья перед массивным каменным зданием, подметальщик выпрямился, неудержимо зевая. Приметив глаза Перина, он вздрогнул, однако, когда его взор упал на Лойла, то его собственные глаза и без того на выкате едва из орбит не вылезли. У селянина был широкий рот, но подбородок вряд ли заслуживал упоминания, поэтому выглядел работник очень похожим на лягушку. От него исходил застарелый запах кислого вина, для Перина, по крайней мере. Несомненно, этот малый в празднестве поучаствовал. Но подметальщик сумел взять себя в руки и, встряхнувшись, ухитрился согнуться в поклоне, прижав руку к двойному ряду деревянных пуговиц куртки. Взгляд его перебегал от одного путника к другому и всякий раз останавливался на Лойле, при этом его глаза округлялись еще больше.
«Добро пожаловать, добрые госпожа, и да сияет свет ваш путь. Добро пожаловать, добрые господа. Желаете ли откушать, снять комнату, помыться? Все это найдется здесь, в прыжке. У мастера Харада, владельца гостиницы, хозяйство крепкое. Меня зовут Саймон. Если что-нибудь понадобится, кликните Саймона, и он вам это раздобудет».
Подметальщик опять зевнул, смущенно прикрыв рот и кланяясь, чтобы скрыть зевок.
«Прошу прощения, добрая госпожа! Вы издалека? Нет ли у вас вестей о великой охоте? Охоте за рогом Валер или о лжедраконе? Говорят, в Тарабане лжедракон появился. Или, может, в Ардомане?»
«Мы вовсе не из столь дальних краев», — сказал Лан, одним махом соскочив с седла. «Несомненно, тебе известно больше, чем мне».
Отряд принялся спешиваться. «А у вас тут играли свадьбу?» — поинтересовалась Морейн.
«Свадьбу, добрая госпожа? Да у нас сплошняком свадьбы идут. Свадебное поветрие. И все в последние пару дней. И не только во всей деревне, но и на милю окрест не осталось ни одной незамужней женщины, которая по летам для помолвки годится. Подумать только, даже вдовушка Джорет проволокла старика Банаса через арки, и оба дали клятву, что больше никогда в брак не вступят. Точно вихрь какой, прям-таки всех подхватил. А началось-то с Рилит, дочки ткача, что взяла да и попросила Джона кузнеца жениться на ней. А он-то по годам в отцы и годится, а то и в деды. Старый болван просто снял фартук и сказал «да». И она потребовала поставить арки прямо здесь и сейчас. И слышать не пожелала о приличествующем ожидании. И остальные женщины встали на ее сторону. Вот с тех пор у нас свадьбы день и ночь. Да что там? Вряд ли хоть кому-то вообще удалось поспать.
«Очень интересно», — сказал Перин, когда Саймон примолк, чтобы в очередной раз зевнуть. «Но не случалось ли тебе видеть молодого?»
«Да, весьма занимательно», — перебила Перина Морейн. «И, возможно, попозже я еще выслушаю твой рассказ. А сейчас мы бы хотели занять комнаты и поужинать».
Лан, глядя на Перина, сделал короткий резкий жест рукой, несомненно указывая придержать язык.
«Разумеется, добрая госпожа! Ужин, комнаты!»
Саймон помедлил, разглядывая Лойла.
«Придется сдвинуть вместе две кровати для...»
Он наклонился поближе к Морейн и понизил голос.
«Прошу прощения, добрая госпожа, но что именно он собой представляет? И я нисколько не хочу проявлять неуважение», —
поспешил он добавить. Говорил Саймон недостаточно тихо, и уши Лойла раздраженно задергались.
«Я Огер, а по-твоему, я кто?» «Троллок!»
От ракочущего голоса Огера Саймон отступил на шаг.
«Троллок! Добрый господин! Что вы! Я же взрослый человек! В детские сказки я не верю! Ох, вы сказали Огер? Да ладно! Огеры ведь я имею в виду, то есть...»
Придя в явное отчаяние, он повернулся лицом к конюшне, стоявшей рядом с гостиницей, и прокричал.
«Нико! Патрим! У нас постояльцы, живы сюда! Надо о лошадях позаботиться!»
Вскоре из конюшни, зевая и протирая глаза, появились двое мальчишек с сеном в растрепанных шевелюрах. Они приняли поводья, Саймон же с поклоном указал в сторону ступеней, ведущих к дверям гостиницы. Перин перебросил через плечо седельные сумы и свернутое одеяло, и, прихватив лук, последовал внутрь за Морейн и Ланом, перед которыми, кланяясь и едва ли не приплясывая, шел Саймон. Лойл, чтобы миновать дверной проем, вынужден был наклониться пониже. А когда же Огер переступил порог, то его макушку от потолка гостиницы отделял всего лишь фут. Он продолжал ворчать под нос, что ему непонятно, почему так мало людей помнят об Огерах. Голос его походил на отдаленные раскаты грома. Даже Перин, шагавший прямо впереди Лойла, разобрал лишь половину сказанных им слов. В гостинице пахло элем и вином, сыром и усталостью, и откуда-то из глубины здания доносился аромат жареного барашка. Несколько сидевших в общей зале мужчин так низко склонились над своими кружками, словно и впрямь не прочь были улечься на скамью и поспать. В дальнем конце залы единственная толстенькая служанка наполняла кружку из бочки элем. Сам же хозяин в длинном белом фартуке сидел в углу на высоком табурете, привалившись спиной к стене. При появлении гостей он поднял голову и посмотрел на них затуманенным взглядом, но когда в гостиницу вошел Лойл, у него отвисла челюсть.
«Постояльцы, мастер Харрод!» — объявил Саймон. «Желаю снять комнаты! Мастер Харрод, он Огер, мастер Харрод!»
Служанка обернулась, увидела Лойла, и кружка выпала у нее из руки, загремев по полу. Из придавленных усталостью мужчин, что сидели за столами, никто даже взора не поднял. Один уронил голову на стол и захрапел. Уши Лойла неистово задергались. Мастер Харрод медленно поднялся на ноги, не отрывая взгляда от Лойла и все время приглаживая фартук.
«Ну, хотя бы не белоплащник», — промолвил наконец хозяин гостиницы, затем вздрогнул, словно поразившись тому, что произнес это во всеуслышание.
То есть я хочу сказать, добро пожаловать, добрая госпожа. Добрые господа, простите, манера у меня не очень. Единственное мое оправдание — усталость, добрая госпожа».
Он метнул еще один взгляд на Лойла и с недоверчивым видом промямлил.
«Огер?»
Лойл открыл уже было рот, но Морейн опередила его.
«Как уже сказал ваш человек, уважаемый хозяин, мне и моим спутникам нужны комнаты на ночь и ужин».
«О, конечно, добрая госпожа, конечно. Саймон, покажи-ка этим добрым людям наилучшие комнаты, чтобы они смогли положить свои вещи. К вашему возвращению, добрая госпожа, у меня на столе будет выставлено наилучшее угощение. Превосходный ужин!»
«Извольте следовать за мной, добрая госпожа», — сказал Саймон. «И вы, добрые господа!»
Он поклонился и указал на боковую лестницу, ведущую из общей залы наверх. Позади Морейн и остальных один из мужчин за столом вдруг воскликнул.
«Что во имя света оно такое?»
Мастер Харт пустился в разъяснение насчет Огер, причем говорил таким тоном, словно был хорошо с ними знаком. Большая часть его рассказа, какую услышал Перин, пока голоса не стихли позади, была неправдой. Уши Лойла дергались, не переставая. На втором этаже Огер головой едва не стал скрести о потолок. В узком коридоре было совсем темно, только в окно у двери в дальнем конце врывались закатные отсветы.
«В комнатах есть свечи, добрая госпожа», — промолвил Саймон. «Надо бы лампу принести, но у меня голова все еще кругом идет от всей этой свадебной кутерьмы. Если пожелаете, я пришлю кого-нибудь развести огонь. А еще, разумеется, всем вам нужно воды и умыться с дороги». Он распахнул дверь. «Наша лучшая комната, добрая госпожа. Их у нас немного. Чужестранцы, как вы понимаете, здесь редки. Но это у нас лучшее».
«Я займу соседнюю», — заметил Лан. На плече он нес вместе со своими свернутое одеяло и переметные суммы Морейн, а также сверток со стягом дракона.
«О, добрый господин, та комната вовсе не так хороша. Кровать узкая, тесно. Думаю, ее для слуги предназначали, как будто у нас тут когда-то появлялся кто-то, у кого был слуга. Прошу прощения, добрая госпожа».
«Я все равно ее займу», — твердо сказал Лан.
«Саймон?» — спросила Морейн. «А что, мастер Харт недолюбливает детей света?» «Ну, так и есть, добрая госпожа. Раньше так не было, но теперь не взлюбил. Не очень-то разумно так себя вести, выказывать неприязнь к чадам, коль так рядом, как мы, с границей живешь. Постоянно они проходят через Джару, словно никакой границы в помине нет. Но вот вчера возникли неприятности, уйма неприятностей, и с этими свадьбами беспрестанными, да и вообще».
«А что случилось, Саймон?» Перед тем, как ответить, он пристально взглянул на Морейн. Перин подумал, что вряд ли кто-то, кроме него, еще заметил, насколько пристально в этом полумраке.
«Их было десятка два, приехали позавчера. Тогда ничто бед не сулило. Но вот вчера, ну, трое из них встали и заявили, что отныне они больше не чада света, сняли свои плащи и просто ускакали прочь».
Лан хмыкнул. «Белоплащники дают клятву на всю жизнь. И как поступил их командир?»
«Ну, что-нибудь он бы да сделал, можете быть уверены, добрый господин. Но тут еще один заявил, что отправляется на поиски рога Валер. Мало того, другой сказал, что им следует охотиться на дракона. Этот, когда уходил, говорил, что собирается на равнину Алмат. Потом некоторые из них стали говорить женщинам на улицах всякие непотребности. Вздумали лапать их. Женщины в крик ударились, и остальные белоплащники принялись орать на тех, которые к женщинам приставали. Такой суматохи я допреж никогда не видывал».
«И никто из вас их остановить не пытался?» — спросил Перин.
«Добрый господин, вот вы этот топор носите, словно знаете, как с ним обращаться. Но не так-то просто даже слово поперек сказать людям с мечами, в доспехах и со всем таким прочим, когда ты разве что метлой да мотыгой умеешь орудовать. Остальные белоплащники, те, которые не ушли, сами и положили этому конец. Чуть мечи не повытаскивали. И это ведь не самое худшее было. Двое как с ума спрыгнули. Это почитай, если прочие еще в своем уме оставались. Та парочка неистовствовала, орала, будто джара кишмя кишит приспешниками тьмы. Вознамерились деревню дотла спалить. Так и говорили, дотла. Вот с прыжка и хотели начать. Сами поглядеть можете. На заднем дворе следы от огня есть. Оттуда поджигатели за дело взялись. Учинили драку с другими белоплащниками, когда они их унимать стали. Те белоплащники, что остались, вот они помогли нам все потушить, накрепко связали спятившую парочку и поскакали отсюда назад в Амадицию. С катертью дорожка, скажу я. И коли они никогда не вернутся, то и ладно, а еще лучше, чтобы их и не было.
«Дурные манеры», — заметил Лан, — «даже для белоплащников». Саймон согласно кивнул.
«Верно говорите, добрый господин. Никогда раньше они себя так не вели. Расхаживают с важным видом, это да. Глядят на тебя точно на грязь. Нос суют не в свое дело. Но прежде никогда за ними бесчинств не водилось. Ничего на них похожего, что ни говори».
«Их тут уже нет», — сказала Морейн. «И все беды они с собой унесли. Уверена, мы переночуем спокойно».
Перин держал рот на замке, но покоя в душе не находил.
«Ладно, услышали про все эти свадьбы и белоплащников, но по мне лучше было бы разузнать, не останавливался ли здесь Ранд и куда он направился, когда ушел. Тот запах не может принадлежать ему».
Перин последовал за Саймоном, который провел его с Лойлом по коридору в другую комнату, где из обстановки имелось две кровати, умывальник, пара табуретов и еще кое-что по мелочи. В дверном проеме Лойлу пришлось, оберегая голову, пригнуться. Узкие окна пропускали совсем мало света, кровати были достаточно большими, в изножье лежали сложенные шерстяные и стеганые одеяла, но матрасы выглядели комковатыми. Пошарив рукой по каминной полке над очагом, Саймон отыскал трутницу и свечу, которую и зажег с помощью извлеченного из коробочки огнива.
«Сейчас распоряжусь, чтобы для вас кровати сдвинули вместе, добрый Огер. Да-да, сейчас, минуточку».
Впрочем, особо он, похоже, не торопился и не выказывал намерения немедленно исполнять сказанное. И с подсвечником Саймон возился так, словно собирался добиться некоего совершенства в том, как его поставить. Перину показалось, что тот чем-то встревожен.
«Что ж, и я был бы более чем встревожен. Веди себя, белоплащники, подобным образом в Эммондовом лугу». «Саймон, а вчера или позавчера не проезжал тут еще один чужестранец? Высокий юноша с серыми глазами и рыжеватыми волосами. Возможно, за еду или ночлег он расплачивался игрой на флейте».
«О, помню его, добрый господин», — сказал Саймон, по-прежнему туда-сюда двигая подсвечник. «Вчера утром пришел, совсем рано. Выглядел голодным. Так оно и оказалось. На всех вчерашних свадьбах на флейте играл. Красивый парень. Кое-кто из женщин поначалу посматривал на него, но...»
Саймон помолчал, искоса глядя на Перина.
«Он друг вам, добрый господин?»
«Знакомый», — сказал Перин. «А что?»
Саймон колебался.
«Да ничего такого, добрый господин. Странный он парень, вот и все. Сам с собой разговаривал порой, а иногда смеяться начинал, когда никто ничего даже не говорил. В этой самой комнате спал в прошлую ночь. Вернее сказать, не всю ночь, а часть ее. Нас всех своим криком посреди ночи перебудил. Говорил, просто кошмар приснился. Но дальше оставаться он не пожелал. Да и не слишком-то мастер Харрот и уговаривал его остаться после всего того шума».
Саймон опять умолк.
«Когда уходил, он кое-что странное сказал».
«Что же?»
— с настойчивостью спросил Перин.
«Сказал, его кое-кто преследует. Сказал...»
Человек со скошенным подбородком сглотнул и заговорил медленнее.
«Сказал, что его убьют, если он не уйдет. Один из нас должен умереть, и я постараюсь, чтобы это был он. Его собственные слова.
«Он не нас имел в виду», — пророкотал Лойл. «Мы его друзья».
«Да-да, конечно, добрый Огер. Разумеется, парень имел в виду не вас. Я не хочу ничего такого сказать о вашем друге, но я... Мне показалось, он болен. На голову, понимаете ли?»
«Мы о нем и позаботимся», — сказал парень. «Поэтому-то мы за ним и следуем. В какую сторону он направился?»
«Так я и знал!»
— воскликнул Саймон, возбужденно покачиваясь на носках.
«Как только вас увидел, я понял, что она сумеет помочь. В какую сторону? На восток, добрый господин, на восток. Точно сам темный гнался за ним по пятам. Как вы думаете, она поможет мне? Поможет моему брату, так ведь? Но он тяжело болен, а матушка Рун говорит, что ничего не может поделать».
Перин сохранил невозмутимое выражение лица и, чтобы выиграть немного времени на раздумья, поставил в угол свой лук и положил на одну из кроватей свернутое одеяло и переметные сумы. Беда была в том, что размышления не слишком-то помогли. Перин оглянулся на Лойла, но и там поддержки не нашел. От испуга уши у Огера пригнулись, а длинные брови свесились до самых щек.
«А с чего ты взял, что она может помочь твоему брату?» — спросил Перин. «Дурацкий вопрос. Правильный вопрос. Как он намерен в этой ситуации поступить?»
«Ну, было дело, я как-то раз ездил в Джеханнах, добрый господин, и видел там двух женщин, похожих на нее. Так что в ней я ошибиться не мог».
Он понизил голос до шепота.
«Говорят, они могут поднимать мертвых, добрый господин».
«Кто еще знает об этом?» — резко спросил Перин, а Лойл промолвил одновременно с ним.
«Если твой брат мертв, тогда никто ничего не в силах сделать».
Мужчина с лицом, наводящим на мысли о лягушке, тревожно забегал взглядом от одного собеседника к другому, а речь его превратилась в лепет.
«Кроме меня, добрый господин, никто не знает. Но он не мертв, добрый Огер, лишь болен. Клянусь, больше никто его не опознал. Даже мастер Харрод в жизни никогда не бывал дальше 20 миль отсюда. Но он тяжело болен. Я бы сам ее попросил, да только у меня коленки затрясутся так сильно, что меня она и не расслышит. А что, если она сочтет мою просьбу за оскорбление и призовет на меня молнию? А если я ошибся? Еще облыжно обвинишь женщину невесть в чем? То есть, ох...»
Он вскинул руки, не то в мольбе, не то от чего-то защищаясь.
«Не буду ничего обещать», — сказал Перин. «Но я поговорю с ней. Лойл, почему бы тебе не составить компанию Саймону, пока я переговорю с Морейн?»
«Разумеется», — пророкотал Огер. Саймон вздрогнул, когда ладонь Лойла накрыла его плечо. «Саймон покажет мне комнату, и мы поговорим. Скажи-ка, Саймон, что ты знаешь о деревьях?»
«Деревьях, добрый Огер?»
Медлить Перин не стал. Он поспешно прошел обратно по темному коридору, постучал в дверь комнаты Морейн и отворил, едва дождавшись ее повелительного «войдите». С полдюжины свечей позволяли судить, что лучшая комната прыжка была не так уж и хороша, хотя балдахин над единственной кроватью поддерживали 4 высоких столбика, и матрас с виду не казался столь комковатым, как у Перина. На полу лежал обрезок ковра, а вместо табуретов имелись 2 стула с мягкой обивкой. Не считая этого, других отличий от его комнаты на первый взгляд не было. Морейн с Ланом стояли перед неразожженным камином, и вид у них был такой, словно они что-то обсуждали, и, похоже, Айседой не понравилось, что их прервали. Лицо стража хранило невозмутимость статуи.
«Ранд здесь был, сомнений нет», — начал Перин. «Этот малый Саймон его запомнил».
Морейн прошипела что-то сквозь зубы. «Тебе сказано было держать рот на замке», — прорычал Лан.
Перин повернулся на каблуках лицом к стражу. Это было легче, нежели выстоять под взглядом Морейн. «А скажи, как нам узнать, был ли он здесь, если не задавать вопросов? Если интересно, так он ушел вчера ночью, отправился на восток, и он тревожился из-за кого-то, кто преследует его и пытается убить».
«Восток», — Морейн кивнула. Полнейшее спокойствие, звучавшее в ее голосе, нисколько не вязалось с неодобрением во взгляде. «Хорошо знать это, хотя так и должно быть, если он направляется в Тир. Но в том, что он побывал здесь, я была убеждена еще до того, как услышала о белоплащниках, а уж после рассказа о них совершенно в этом уверена. Перин, в одном Ранд почти наверняка прав. Я не допускаю мысли, что мы единственные, кто стремится его отыскать. И если те другие узнают о нас, то они вполне могут попытаться нас остановить, а нам и без того хватает играть в догонялки с Рандом. Ты должен научиться держать язык на привязи и помалкивать, пока я не разрешу тебе говорить».
«Белоплащники?» — недоверчиво переспросил Перин. «Держать язык на привязи, чтоб не сгореть, если я стану так делать. Но как они могли подсказать вам? Безумие Ранда! Оно что, заразно?»
«Не в его безумии дело», — сказала Морейн. «Даже если допустить, что он уже настолько повредился умом, чтобы зваться безумцем. Перин, он намного более сильный таверн, чем кто-либо со времен эпохи легенд. Вчера в этой деревне узор сдвинулся, сам обернулся вокруг него, как глина облегает форму. Свадьбы, белоплащники — этого было достаточно, чтобы любой, умеющий слушать, понял, что Ранд был здесь».
Перин глубоко вздохнул.
«И что, вот такое мы будем обнаруживать везде, где он побывал? Свет, если за ним гонятся отродья тени, они с той же легкостью сумеют выследить его, что и мы».
«Возможно», — сказала Морейн, — «а может быть и нет. Никто ничего не знает о таких сильных таверн, как Ранд».
На миг в ее голосе послышалась досада на собственное неведение.
«Артур Ястребиное Крыло был наиболее сильным таверн, о котором остались хоть какие-то записи. А ведь Ястребиное Крыло был далеко не так силен, как Ранд».
«Говорят», — вмешался в разговор Лан, «бывали случаи, когда люди, находившиеся с Ястребиным Крылом в одной комнате, вдруг начинали говорить правду, когда намеревались лгать, или принимали решения, о которых ничуть и не помышляли. Иногда каждый бросок игральных костей, каждый ход в карточной игре оказывался ему на руку, но лишь иногда».
«Иначе говоря, вы не знаете, — сказал Перин, — глядишь, он на всем пути до Тиры будет оставлять след из свадеб и спятивших белоплащников».
«Иначе говоря, я знаю столько, сколько нужно знать,
— резко сказала Морейн. Взгляд ее темных глаз хлестнул Перина точно кнут.
«Узор сплетается вокруг таверн затейливо и густо, и другие способны отследить рисунок этих нитей, если знают, на что смотреть. Будь осторожен, дабы язык твой не раскрыл больше, чем ты можешь представить».
Помимо воли Перин опустил плечи, сутулился, словно она наносила настоящие удары.
«Что ж, вам лучше порадоваться, что на этот раз я не держал язык за зубами. Саймону известно, что вы Аис Седай. Он хочет, чтобы вы исцелили его брата, Ноама, от какой-то хвори. Если бы я не поговорил с ним, он никогда не набрался бы духу, чтобы попросить об этом. Зато, возможно, принялся бы чесать языком с приятелями».
Лан поймал взгляд Морейн, и какое-то время они пристально смотрели друг на друга.
От стражи явственно исходила угроза, как от готового к прыжку волка. Наконец Марин покачала головой.
«Нет», — промолвила она.
«Как пожелаешь. Решаешь здесь ты».
Лан говорил таким тоном, будто полагал, что Марин приняла неверное решение, однако напряжение покинуло его. Перин уставился на них.
«Вы думали, о, что Саймон никому не расскажет, если будет мертв? Так, да?»
«Он умрет не из-за моих поступков», — сказала Марин. «Но я не могу и не стану ручаться, что так будет всегда. Нам надо найти Ранда, и я не потерплю неудачи. Я выразилась вполне ясно для тебя».
Пойманный взглядом Айседой, Перин не сумел ответить. Она кивнула, будто его молчание послужило достаточной заменой ответу.
«А теперь отведи меня к Саймону».
Дверь в комнату Лойла была открыта. Свет от горевших там свечей лужицей проливался в коридор. Две кровати внутри были сдвинуты, и Лойл сидел на краю одной из них рядом с мужчиной с сильно скошенным подбородком. Саймон, разинув рот, с зачарованным видом взирал на Лойла.
«О да, стединги просто чудесны», — говорил Лойл. «Такой покой под сенью великих древ. Вы, люди, затеваете раздоры и войны, но стединги не беспокоит ничто. Живя в согласии, мы выращиваем деревья».
Он умолк, увидев Морейн с Ланом и Перина позади них. Саймон вскочил на ноги и принялся кланяться и пятиться, пока не уперся спиной в дальнюю от дверей стену.
«Добрый госпожа!»
И даже тогда он продолжал подскакивать и подергиваться, словно игрушка на веревочке.
«Покажи мне своего брата», — велела Морейн, — «и я сделаю, что смогу. Перин, ты пойдешь с нами, раз уж этот добрый человек обратился к тебе первому».
Лан приподнял бровь, и она покачала головой.
«Пойдем все сразу, наверняка привлечем внимание. Если понадобится, Перин сумеет меня защитить».
Лан с неохотой кивнул, соглашаясь с Морейн, а потом окинул Перина суровым взором.
«Смотри, кузнец, если с ней что случится...»
Взгляд холодных голубых глаз был красноречивее слов. Саймон подхватил одну из свечей и торопливо засеменил по коридору, по-прежнему продолжая кланяться, отчего тени людей, отбрасываемые язычком пламени, принялись танцевать по стенам.
«Сюда, добрая госпожа, вот сюда».
Дверь в конце коридора открывалась на наружную лестницу, которая привела в тесный проход между зданием гостиницы и конюшней. Ночь сжала мерцающий свет свечи до размеров булавочной головки. В усыпанном звездами небе висел полумесяц, его сияния вполне хватало для глаз Перина. Юноша гадал, когда же Морейн скажет Саймону прекратить кланяться, но она этого так и не сделала. Приподняв подол юбок, чтобы не испачкать их грязью, Айседой грациозно скользила вперед, так, словно темный проход был дворцовым залом, а она — королевой. Воздух уже почти утратил дневное тепло. Ночи по-прежнему несли отголоски зимы.
«Сюда!»
Саймон провел Морейн и Перина к небольшому сарайчику позади конюшни и, поспешно отодвинув щеколду, открыл дверь.
«И сюда!»
— указал он.
— «Вот здесь, добрая госпожа, тут мой брат Ноам».
Дальний конец сарайчика был отгорожен деревянными перекладинами. Судя по корявому виду, изгородь колотили наспех. Толстый засов с навешанным на него крепким железным замком удерживал закрытой дверь из горбылей. За дощатой загородкой на посланной на пол соломе лежал, распластавшись на животе, человек. Он был бос, Рубашка и штаны разорваны, словно он хотел их снять, но не знал как и потому только порвал ткань. В нос Пырину шибануло запахом немытого тела, и он подумал, что его наверняка должны почувствовать даже Саймон и Морейн. Но он поднял голову и уставился на вошедших молча и безучастно. Ничто в нем не наводило на мысль, что он приходится Саймону братом. Прежде всего, у него имелся подбородок, а еще он был крупным и широкоплечим. Но не это ошеломило Перина. Но он глядел на них блистающими золотом глазами.
«Почти что год он вел бредовые речи, добрая госпожа, утверждал, будто способен разговаривать с волками, и его глаза...»
Саймон бросил быстрый взгляд на Перина.
«Ну, бывало, выпьет лишку, так и заводит об этом речь. Все над ним смеялись, а потом, где-то с месяц тому назад, он исчез из деревни. Отправился я выяснять, что стряслось, и нашел его вот таким».
С опаской, без всякого желания, Перин осторожно потянулся мыслью к Ноаму, как потянулся бы к волку.
«Бежать через лес, носом чуя холодный ветер, рвануться из укрытия, зубами подрезая жилы, вкус крови, остро пряный на языке, убить!»
Перин отдернулся, как от огня, отгородился мысленным щитом. Сказать по правде, это были вовсе не мысли, а лишь хаотичное нагромождение желаний и образов, отчасти из воспоминаний, отчасти из мечтаний. Но волчьего там было гораздо больше, нежели чего-то прочего. Ноги сделались ватными, и чтобы устоять, Перин оперся рукой о стену.
«Да поможет мне свет!»
Морейн положила ладонь на замок.
«У мастера Харада есть ключи, добрая госпожа, только вот не знаю, позволит ли он...»
Айседа силой дернула замок на себя, и тот со щелчком открылся. Саймон с отвисшей челюстью уставился на нее. Морейн вытащила дужку замка из проушины засова, и мужчина со скошенным подбородком повернулся к Перину.
«А не опасно ли так, добрый господин? Он мой брат, но когда матушка Рун пыталась ему помочь, он ее укусил. Еще он убил корову собственными зубами!»
Чуть слышно закончил Саймон.
«Морейн, — произнес Перин, — этот человек опасен».
«Все люди опасны», — холодным тоном ответила она. «А теперь тихо». Она открыла дверцу и вошла в загородку. Перин затаил дыхание. Не успела Морейн сделать первый шаг, как Ноам оскалил зубы и зарычал. Рычание понемногу усиливалось, стало утробным, и, наконец, дрожь охватила все его тело. Морейн не обращала внимания на звуки, которые он издавал. Она приближалась к Ноаму, а тот, не переставая рычать, отползал от нее по соломе, пока не забился в самый угол. Или же это она загнала его в угол? Неторопливо и бестрепетно Айседа опустилась рядом с Ноамом на колени и обхватила его голову ладонями. Утробное рычание Ноама усилилось до настоящего рыка, затем утихло, превратившись в хныканье, прежде чем Перин успел даже пошевелиться. Время тянулось. Морейн держала голову Ноама, а затем столь же спокойно отпустила ее и встала. Горло у Перина сжалось, когда она повернулась к Ноаму спиной и вышла из клетки. Но тот лишь проводил женщину взглядом. Морейн толкнула дощатую дверь, закрывая ее, потом вставила дужку замка обратно в засов, не побеспокоившись защелкнуть его. И Ноам с рыком кинулся на деревянную решетку. Он грыз перекладины, бился о доски плечами, старался просунуть между ними свою голову, при этом продолжая рычать и щелкать зубами. Морейн отряхнула с платья солому. Лицо ее было безмятежно, и руки ничуть не дрожали.
«Вы так рисковали!»
— выдохнул Перин. Она посмотрела на него уверенным, всезнающим взглядом, и он опустил глаза, свои желтые глаза. Саймон все смотрел на брата.
«Сможете помочь ему, добрая госпожа?»
— хрипло спросил он. «Мне жаль, Саймон», — сказала Морейн.
«И ничего нельзя поделать, добрая госпожа. Может, хоть что-то? Одно из тех...»
Он понизил голос до шепота.
«Штучек оседой».
«Исцеление — дело непростое, Саймон. Оно в той же мере исходит от больного, сколь и от того, кто исцеляет. Тут не осталось ничего, что помнило бы, как было номом, ничего, что помнило бы, как было человеком. Не осталось карт, способных показать ему обратный путь. И не осталось ничего, что могло бы пройти по этому пути. Ноама больше нет, Саймон».
«Он ведь так любил веселые разговоры, добрая госпожа. Любил пошутить, когда выпьет слишком много. Он ведь только...»
Саймон потер ладонью глаза и заморгал.
«Спасибо, добрая госпожа. Я знаю, вы бы сделали что-нибудь, если бы могли».
Морейн положила руку ему на плечо, тихонько сказала какие-то слова в утешение и потом вышла из сарайчика. Перин понимал, что нужно пойти за ней, но его будто бы не пускал тот человек, то, что некогда было человеком, который грыз деревянные перекладины. Перин сделал быстрый шаг и неожиданно для себя вынул свисающий замок из засова. Замок был хорош. Работа знающего свое дело кузнеца, настоящего мастера.
«Добрый господин!»
Перин уставился на замок в руке, перевел взгляд на человека в клетке, но прекратил грызть доски. Тяжело дыша, он опасливо глядел на Перина. Несколько зубов были криво обломаны. «Можешь держать его здесь всю жизнь», — сказал Перин, — «но не думаю, что ему когда-нибудь станет лучше».
«Если он сбежит отсюда, добрый господин, то умрет».
«Здесь, в клетке или где-то на свободе, он все равно погибнет, Саймон. На воле он, по крайней мере, будет свободен и счастлив, насколько это возможно. Он больше не твой брат, но решать должен именно ты. Можешь оставить его здесь, чтобы на него глазели люди, оставить его смотреть на решетку, пока он не зачахнет с тоски. Саймон, если посадить волка в клетку, вряд ли стоит ожидать, что он будет счастлив или что он проживет долго».
«Да»,
— медленно промолвил Саймон.
«Да, понимаю».
Поколебавшись, он все же кивнул, а потом мотнул головой, указывая на дверь загородки. Все это подразумевало тот ответ, которого ждал Перин. Юноша распахнул дощатую дверь и отошел в сторону. Но недолго смотрел на открывшийся проход, затем резко устремился вон из клетки, передвигаясь на четвереньках, но с удивительным проворством. Прочь из клетки, прочь из сарая и в ночь.
«Да поможет свет нам обоим», — подумал Перин. «Наверное, ему лучше быть на свободе»,
— Саймон встряхнулся.
«Но не знаю, что скажет мастер Харрод, когда обнаружит, что дверь открыта, а ном пропал».
Перин закрыл дверь клетки. Огромный замок звонко клацнул, когда он вернул его на место.
«Пусть поломает голову».
Саймон закатился лающим смехом, но тут же умолк.
«Уж он-то понавыдумывает, да и все они. Когда Ном покусал матушку Рун, кое-кто стал твердить, будто Ном превратился в волка, смехом и все такое. Враки ведь. Но
Так они говорят.
Дрожа, Перин прислонил голову к дверце клетки.
Может, меха у него и нет, но он волк. Волк, а не человек. Да поможет мне свет.
И его не всегда здесь держали,
вдруг заговорил Саймон.
Он был в доме матушки Рун. Но когда пришли белоплащники, мы с ней убедили мастера Харада поместить его сюда. У белоплащников всегда имеется список, куда они вносят имена приспешников темного, которых они разыскивают. Понимаете, дело в цвете глаз Ноама. В том списке белоплащников было одно имя. Некий кузнец, прозываемый Перин Айбара. Они говорили, что у него желтые глаза и что он бегает с волками. Легко догадаться, почему я не захотел, чтобы они прознали о Ноаме.
Перин повернул голову и бросил из-за плеча взгляд на Саймона.
«А сам-то ты как полагаешь, этот Перин Айбара и в самом деле приспешник темного?»
«Приспешник темного и бровью не повел бы, если бы мой брат умер в клетке. Я так разумею, что она нашла тебя вскоре после случившегося, успела вовремя помочь. Как бы мне хотелось, чтобы она пришла в Джару несколькими месяцами раньше!»
Перин устыдился, что раньше сравнивал Саймона с лягушкой.
«И я бы хотел, чтобы она смогла что-нибудь для него сделать», — промолвил он. «Чтоб не сгореть, я бы хотел, чтобы это было в ее силах».
Внезапно в голову Перину пришла мысль, что о Ноаме наверняка известно всей деревне, о Ноаме и о его глазах.
«Саймон, ты не мог бы принести мне чего-нибудь поесть в комнату?»
Мастер Харрот и все прочие с таким интересом разглядывали Лойла, что, вероятно, и не заметили цвета глаз Перина. Однако, если он будет обедать в общей зале, эта деталь уж точно не пройдет мимо внимания селян.
«Конечно», — отозвался Саймон, — «и утром тоже. Спускаться вам не потребуется, пока не придет время садиться на коня».
«Хороший ты человек, Саймон, очень хороший».
Саймон выглядел таким довольным, что Перин вновь испытал укол стыда.